давайте. Ад и рай. Значит, да, есть у нас такие имена, все время веселюсь. Ада и рая. Вообще, тема очень интересная. Она изначально действительно не каждой стране подходит. Опять немножечко углублюсь в то, что называется история нашего Отечества. В нашем Отечестве изначально только рай и был. Я говорю, как это так? Если, например, посмотреть на ту же Библию, как это только у нас рай и был? Вот мне Боженька так объясняет. Не удивляйтесь, все-таки славяне привнесли рай. И не было бы славян, не было бы никакого рая. Поэтому изначально, когда появилась наша Русь, вот тогда только рай-то и проявился. Потому что действительно мир рая очень высокий. И добираться до него не каждому народу суждено. Собственно, это, опять же, неплохо, не хорошо у всех своей истории. Кто-то там какую-то нирвану ищет, подыскивает себе какие-то благородные восприятия себя изнутри. У нас с нирваной все плохо. Вообще позиция нирваны, это, как, знаете, вот не то, чтобы это прям одно и то же. Я вообще, может быть, не очень корректно говорю иногда. Вот когда человек вышел из ада и еще не попал в рай. Вот в это вот, вот это место, там фактически, ну как у ворот рая, да, стоят люди. Так вот, для кого-то вот это было бы нирваной. Потому что там такое состояние, ты, в принципе, на самом деле завис все равно. Ты уже не в аду, то есть вреда своим потомкам не принесешь. Но и не в раю, то есть нифига не делаешь. Ждешь, когда тебя пустят, не пустят. А у целых народов и культур вообще нет возможности подняться в рай. Почему? Потому что и знания неподходящие, и вымощенные они совершенно другими какими-то вот установками, устройствами. Действительно, духи есть и повыше, и пониже. Но опять же, Господь всегда говорит, что из ада не рождаются. А я говорю, а есть такие народы, извините, каннибалы. Они что? Они, ну как они-то рождаются? Каким образом? А у меня так такое объяснение вот мне в голову идет. А они рождаются, потому что они на свой манер живут и, видимо, нужны, например, да? Но в раю, конечно, они не бывают, не присутствуют. У них вообще там все сложно. Изначально адово поле для кого-то считается вполне приличным. Я говорю, ну ведь они оттуда не могут родиться. Но вот мне Господь и говорит, они все равно где-то на какую-то ступень, видимо, поднимаются и каким-то образом воплощаются. Ну, я не буду сейчас много говорить на тему того, все-таки вот эти вот кругообороты, да, рождения и смертей. Вот у кого-то именно знание про инкарнацию, уж не раз говорила, то, что там души рождаются, да не могут души рождаться, они, собственно, фактически не способны создаваться заново, если у них генокод предыдущий. Так вот куда? Это их надо в любом случае вычистить. Так что сейчас я немножечко вас еще подтяну. Энергиями чуток подтяну, поле как будто плывет и зависает. Или я такая красивая после Вологды. Так вот. Вот получается, что, уже не раз говорила, китайцы будут рождаться в себе подобных нациях. Негры темнокожие тоже. И... но они могут где-то посветлее, потемнее. В принципе, конечно, есть какие-то переходные вот такие вот базы из одного государства в другое. Белые обычно рождаются среди белых. То есть нас может закинуть и в Америку, и не знаю куда. Я тут тогда над Трампом хихикала. Думаю, вот засранец. Вообще он когда-то, вот этот вот чучело вот это, мяучело, когда-то был рожден в России. Я еще хихикала, говорю, ах ты, рожа ты! Вот такая рожа. Он еще, оказывается, умудрялся в России быть. Но это было очень давно. Соответственно, он это уже не помнит. Я вижу. И он тут, понимаешь ли, что-то тут это... Да не верю я ему, конечно. Он уже там что-то мастерит не то. Ладно. Я говорю, вот этот чувак вообще когда-нибудь в раю был? Говорят, был. Я говорю, был в раю, а превратился вот в такое безобразие. Ну ладно. Бог ему судья, собственно, так оно и есть. Получается, что некоторые нации, народы, культуры, объединяя просто, да, в общее, не способны выйти из ада, что ли, фактически. Мне говорят, да. Имеется в виду, тут живут, например, как в аду, имеют там какие-то свои знания. Туда уходят в ад, ну, выходят из него, конечно, но фактически получается, что рая, кто рая не знает, тот ведь, в принципе, все время в аду. Вот очень много таких наций, которые, в общем-то, все время в аду. А то, что там они достигли какой-то нирваны, ну, это какое-то такое состояние, наверное, для них глубинный смысл я не знаю, я не изучала такие штуки. Но вот как мне объясняют, это какая-то тоже внутренняя свобода. Ты, в общем-то, наслаждаешься чем-то, да, кайфуешь ты. А толку от этого особо нет, потому что работы в нирване нет. Ты просто вот висишь. Говорю, ну, тем не менее, эти нации, народы и культуры, они все равно существуют, значит, они нужны. Да, я уже не раз говорила, что каждая, особенно большая страна, большое государство, оно зачем-то для чего-то, в общем-то, сделано. И фактически, когда-то называла самые важные государства, которые необходимы, то есть они как основные, которые, в общем-то, не должны никуда деваться. Среди них, конечно, наше обязательно государство. Так вот, почему все-таки белому выдан рай? У белого человека есть самое большое соединение с небом. И действительно, только ради белых-то людей, по идее-то, земля-то, земная жизнь-то и существует. Конечно, кто-то бы меня, наверное, послал подальше, если бы так послушали. А я все равно буду это говорить. По той причине, что высокодуховные базы выданы только белым людям. Ну вот темнокожие тоже как-то говорила, как ни странно, вот совсем темнокожие. Есть такие темнокожие люди, которые очень красивые. Такие тонкий нос, полные губы. Они, ну не такие, но такие, которые, да? Вот. Они тоже, между прочим, обладают каким-то интересным духовным пространством. И, конечно же, вот опять же, благородно хочется сказать, а мне Боженька говорит, да унаследовали они тоже Царствие Небесное, какие-то, это надо изучать. Я в этом вопросе, извините, плохо я изучаю пока все эти вещи. Просто я соображаю коротко, но позже унаследовали. Изначально унаследовали белые. Я сейчас буду немножко сложно рассказывать про тот же ад. Например, он действительно состоит примерно из трех уровней, так же, как и рай. Но, конечно же, он не настолько прост. Это что значит, все сидят на каком-то уровне, и все изначально очень сложно мне даже сложно, знаете, в чем разобраться. Ну вот, например, задрали волки человека, предположим, да? Куда он делся-то? Если он был какой-нибудь маньяк, еще и плюс ко всему насильник, да, еще волки задрали. Да где-то он там, кости где-то валяются непонятно в лесу, они схороненные. Да никто о нем не молится. Так это вообще такая получается круговерть проблем, что он соединяется действительно ведь с животным царством и превращается фактически в какого-нибудь йети. Да, то есть вот такое привидение. Я говорю, он же в аду, он очень даже в аду. Но его уровень мне до конца не ясен. Он не совсем нижний самый подземный, да, но и не второй. Это как будто, в общем, знаете, хочется сказать, что есть такое ячеистое строение на самом деле этого ада, где невымышленно просто утерянные жизни, непонятно как живущих людей, непонятно с какими ценностями, да, соприкасающиеся, они вообще выстроены как какое-то отдельное соединение, что ли. Вот. Так-то, конечно, вот, например, первый, второй, третий уровень легко рассказывать. Что там? На нижнем самом уровне живут самые отвратительные уроды. Они искаженные все, они никогда не родятся. К этим отвратительным уродам относятся серийные убийцы, значит, насильники детей, убийцы своих детей, своих родителей. Ну и дальше по списку татуированные от сих до сих. Там находятся. Потом эти всякие рептилоиды непонятные, которые там все рожки, ножки, что-то все там понаделали-то. Ну, вот тут недавно тут. Ну, я уже видела эту. Ты отправлял или кто отправлял, что там дяденька в собаку-то захотел превратиться, морду себе пришил. Ну, ему сделали операцию. Ну, я уже видела, да, эту. Я не знаю, бедную собаку, наверное, да, кокнули, пришили ему. Оно же еще и прижилось. То есть, сами понимаем. Куда оно денется? Оно пойдет на первый уровень, туда, вниз, в самый. Он не у нас, но он же белый, так-то вроде мужик-то изначально. Вот. Потом, когда очень много пластических операций, когда смена пола, эти люди уже все, не восстановятся. Вот был человек космос, да, попытался сделать из себя вселенную. Вселенная такая говорит, я тебя не знаю, ты че? Или наоборот, была Вселенная, решила превратиться в космос. Космос сказал, ну и все. И вот эти все очень странные уроды, которые почему-то тешат себя тем, что они точно здоровые, нормальные, они изначально извращенцы все равно в любом случае. Я понимаю, по медицинским показаниям бывает родиться какое-то такое состояние, что, извините, тот орган, еще ученые себя думают, да кто ж ты у нас, мальчик или девочка, вроде выяснят и сделают, ну, по медицинским показаниям, да. Ну, бывают такие случаи же. Там, наверное, Господь как-то сжалится, но когда сам по своему волеизъявлению, такое чудо в перьях, родился мужиком, например, надо быть мужиком, а он не выносит свою это, ответственности, наверное, бояться. Вот уходит в девочек. Боженька таких вообще, он тут, понимаете, боженька, не боженька, тут просто законы, определенного рода законы. У мужественного психотипа никогда не возникнет желания стать женщиной. Ну, нормальный человек, да. Или у женщины адекватной, да нафига быть мужиком? Мне вот неохота, мне все хорошо. Вот, и вам тоже, слава богу, все хорошо. Соответственно, это значит, я что, на своем месте? Это значит, что у меня все хорошо с головой, и что у меня чувства, эмоции все-таки, ну, как в любом случае, хотя женщины сейчас стали более мужественны, чем раньше. Какие-то такие они после революции, да после войны, да после СССР все такие обмужиченные стали тетки, все время борются с мужиками. Но тем не менее, все равно женский мир у нас присутствует больше. Соответственно, нам не светит попасть на нижний уровень ада, с чем я вас всех и поздравляю. То есть мы никого не поубивали, слава богу, никого ничего не сделали. И поэтому он отвратительный, действительно, он действительно порождает червяков. Да. Вот ползут червячки. Так посмотришь, говорит, кого ты мне напоминаешь? Дедушку Ленина. Еще кого-нибудь. Вот, да, некоторые правители тоже туда ушли на первый уровень, которые создали настолько дичайшую проблему. Я говорю, что дедушка Ленин? Дедушка Ленин, он все еще лежит. Но, не знаю, слухи ходят, что это вообще уже не он, а что-то типа какой-то как бы папье-маше, ну, не знаю. Я, честно говоря, не пыталась его рассматривать. Я просто понимаю, что его, в принципе, все равно не схоронили. Но он находится все-таки на первом нижнем уровне ада. И он уже никогда не воскреснет, и ничего у него не будет. Он разбирается по запчастям, его дух. И вот у Бога, кстати, сейчас как раз идет вот эта вот идейная работа, кто в самом низу, всех разбирают. Потому что вот эти исковерканные духи и судьбы, они все равно на нас влияют. Вот как, например, ну, вообще на самом деле, вот ты ходишь по земле, да? Мы же не думаем даже, но мы же ходим в аду. В аду. Это зона прошлого, ад. Она никогда не может быть будущим. По той простой причине. У нее нет будущего, у ада. Там все время сидят грехи. Вот что такое грехи? Да вообще, когда человек, например, умирает, у него же как получается? Значит, вот я умер, тела нет. Мозги у меня, значит, все, схлопнулись. А в душе строение-то души такое, что там помнится абсолютно все. Абсолютно все, что делал человек. И вот его вот эти вот страсти, вот эти вот гадкие состояния, кого-то ненавижу, кого-то там прибил бы вообще, кого-то простить не могу, страхи, большое количество страхов, глупости всякие, ну глупости, бред вот этот, привычки какие-нибудь дурацкие, они же все на самом деле вот в этой душе-то и остались. Так, собственно, тут и понимать-то особо нечего. Получается, вот в этой душе вот эти все страсти-то так вот душу-то и крутят. Вообще, давайте я сначала расскажу конструкцию всю, как, в принципе, человек проявляется. Я знаю, что есть разные книги, описывают люди, как, например, прошли какую-нибудь клиническую смерть, потом кого видели и так далее. И вот тут мне все время так сложно, ну не то что сложно, я же рассказываю по-другому, вот, и по-другому рассказываю, не так, как, например, в книгах написано. Вот говорят, человек умер, потом душа путешествует, ей показывают рай, показывают ад, хренушки. Не может грязная душа подняться в рай, вот в чем дело, она не может, ну не поднять. Вот как вот, например, я сейчас наберу какой-нибудь мешок песка, грязи, да, швырну, ну, в общем, оно туда не долетит, куда надо. Что-то более легкое поднимается легче. Соответственно, получается такая вот история. Вот смотрите, значит, у нас дух, большой дух. Душа находится внутри духа. Душа находится, собственно, на нескольких каркасах, сотканных из духа. Я уже рассказывала, что есть вот, значит, небесная часть души, она выдает проекцию, там такой плотный-плотный на самом деле поток энергии идет к нам вот сюда. Здесь у нас повтор идет, это первый каркас. Ну, как тройная монада такая, как-то так выглядит. Потом у нас есть многогранники, их 28 штук. Они тоже сотканы из духа. Потом крест. Во всех людях в душе есть крест. Он еще и, понятное дело, вот опять с этими измерениями, получается, у нас 24 измерения, Господь говорит, да больше изначально, потому что Он еще создает разные проекции. Просто человек, в принципе, соткан из 24, но я уже говорила, что Земля на нас влияет, там измерений намного больше. Просто в этом еще разбираться и разбираться. Небо влияет. И да и люди-то вот соседи вот у каждого свои измерения, и мы друг на друга все равно влияем. Общаемся, идет некое внедрение. Соответственно, конечно, все это значительно сложнее, чем вот так вот рассказать простенько.
Угу.
Простенько. Простенько, почему вот мы, говорю, почему я как бы по спирали разворачиваю информации? Ты мне также по спирали. То есть я уяснила информацию. Спустя какое-то время еще усложняют, еще усложняют. А потом выясняется, что в принципе не сложно ничего так-то. Ну вот, и значит, вот душа-то, она формируется таким образом, что она как будто бы, реально как будто бы, наматывается на вот эти каркасы. Она соткана именно сначала, именно так оно и есть, из духовного опыта предков, ну и в принципе земной жизни, прародителей, человечества. Конечно, она обладает интересными строениями, эта душа, и она... понятное дело, не способна сразу умереть, так же, как человеческое тело. Только кусочек из нее вместе с телом как бы вываливается, вот эти первые многогранники, а все остальное как-то так интересно смешивается. И все это внутри духа. Значит, человек умер, дух не умер. Дух при этом, как говорят, испустил дух. Да, вот опять же, из тела вышло что-то, получается, а дух-то... Дух-то все равно держит душу внутри себя. Эта душа имеет опыт, значит, опыт перерождения есть у нас только в духе, опыт преодоления себя в духе просматривается таким образом, что он обязан эту душу вытащить из ада. Он получается, душа-то ведь часть его, говорю, каркасы, вы знаете, они искажаются, я тут больше ничего не скажу. Душа действительно меняет форму, когда человек умер. Она делается как будто более вытянутой. Потом этот ангел-хранитель еще тут рядом торчит. Вот пока человек в аду, ангел-хранитель, если он есть, он рядом так и будет стоять. Ждать, пока вот эта вот душа не выйдет из ада. Я говорю, так как вот она путешествует? Видите ли, в чем дело? Вот, например, человек умер в клинической смерти или там как-то, да, находится. Что он может видеть? Он может видеть и то, и другое через духа и душу. Вот и все. То есть нет такого, что тебе то показывают, то дух высокий, там рай есть. Я говорю, как это есть? Ну, не в нем есть рай, но он задевает все эти поля. Он через него видно, рай-то. Но он сам туда не может попасть, пока у него его внутренний мир, то есть душа вот этой жизни, да, вот пока эта душа находится в грязи. Как только она отмаливается, она снова меняет форму, такая делается немножко как бесформенная такая, и поднимается, и потом дух, только тогда ведь дух полностью от земли отрывается, когда человек пошел в рай. И эта душа, она потом формирует в духе информацию об этой жизни. Конечно, характеристики духа каждую жизнь меняются, но какие-то характерные черты могут закаляться или где-то видоизменяться. В общем, говорят, вот душа ушла в рай. Ну, в принципе, да. Душа ушла в рай. Но изначально, я бы сказала, дух ушел в рай. Дух. Просто у нас вообще понятие духа и души давным-давно искажено. У нас нет четкого объяснения, кто есть кто. Я тут пыталась что-то слушать, какие-то объяснения. Там какой-то дяденька вроде православный, но не батюшка, рассказывал, что вот в душе есть разум. Он все в кучу скинул. А я, например, не могу так. У меня знания древнерусские. Я знаю, что разум – это дух. А душа – это эмоция изначально. Значит, душа — это как бы ощущение. Без нее человек не смог бы ни в коем случае даже и прожить-то нормально. И вот гнездится во мне такая вот база неразрешимых конфликтов. Говорю, вот все-таки, когда вот рождаются люди-демоны, которые совсем демоны, прям астральщики. Есть же очень мало таких людей. У нас в городе, кстати, я вижу двоих детей. Но они, как сказать, не дети уже, взрослые, в принципе. Мальчик и девочка. У них... Я вот с этими вообще разобраться не могу. Вот они родились. Из какого лешего они сделаны вообще? Ну, знаете, когда просто демон, это понятно. А тут вообще непонятно. Что это такое-то? А мне говорят, можешь себе представить, что дьявол берет и просто рождает свое. Я говорю, ну они же ничего себе не представляют. Вообще ничего. Просто вампиры и все, и долго не протянут. Вот у этих тоже весело. Значит, вроде все сделано, эмоции, все. Но очень глубокий эгоизм у таких людей. Долго не протянут, как я говорила, потому что небо вообще не питает этих людей. Их только питает человечество. Ну да, человечество. И вот у них ада нет. У них вообще ничего нет. Вот они рождаются, да, я говорю, разовая акция, что ли, фактически. Знаете, как будто их вылепили, они родились, причем нормальные, интеллект не задет, вот это вообще поражаешься. Чего только на свете не бывает. Тут, блин, пырышься, рожаешь ребенка, вроде там старался, да, чуть какой-нибудь больной, а эти, значит... Астральщики, у них еще интеллект не задет. Офигеть. Вот, кстати, дети индиго меня тоже всегда интересовали, которые очень сильно много там считают и так далее. Тоже интересно. Вот иногда смотришь астральщики, ведь астрал, он выдает довольно... Ну, это ж цифра. Вот, он выдает очень много знаний. И вот я все равно до сих пор понять не могу. Говорю, Господи, зачем они рождаются, такие люди? А Господь говорит, это как бы... Знаете, я так некрасиво не расскажу. Это не отброс общества, конечно, но это как бы выброс тварной информации из общества. То есть подобное создает подобное. Но действительно эти люди могут иметь всего одну жизнь, родились, пожили, чуть-чуть померли и никуда, просто это растворились где-то там. И все. Я говорю, ну у них же душа есть. Душа есть, небольшая форма, дух только астральный, очень маленький. Просто вот астральный такой вот интеллектуальный пласт. И все. Вот это вообще, конечно. Поразительно. Но таких немного, слава богу. Но это вообще показатель демонизации неслабого общества, когда такие рождаются. То есть есть люди, у кого нет ни ада, ни рая, ничего нет. Родились, а пожили чуть-чуть, что-то потусили и ушли. Так вот, а так вообще у нормального развитого человека вот такое вот строение, оно очень сложное, конечно, для понимания, почему надо отмаливать. Так вот еще проблема, ты говоришь, генокод. Мы же связаны между собой все. И если не отмаливать предков, то вообще-то вся грязь вот эта вот лезет в меня. Да? Ну и вообще я как человек, собственно, глубоко верующий и верящий в будущее, в светлое, меня заставляют в него верить, я верю. Все сильнее и сильнее. Поди, не поверь. Я, конечно, четко осознаю, что ад... так разросся, что он очень мешает нашей стране в принципе существовать. Он же тоже охмуряет. Это вот, представляете, все, значит, орут. Они же все вопиют там из ада-то. Это души-то все вопят. Говорят, выпустите нас отсюда, нам тут плохо. Потом они ноют на тему того, как бы им хотелось кому-то там выпить, кому-то там еще что-то поспать с кем-нибудь. Вот, что там только нет. И вот это поле, оно, когда слишком раздуто, обычным людям тяжело, соблазнов даже от этого больше делается. Когда было больше рая и меньше ада, нам было легче, ощущаешь себя более свободным. Потому что все равно ад по земле стелится. Он стелится, никуда не денешься. И поэтому я каждый день, собственно, да меня все время туда пихают, я знаю, я уже привыкла, я уже даже внимания не обращаю. Но вот глаз у меня правый, кстати, претерпел из-за этого. Потому что не знаю, когда он у меня в себя придет, мне наконец-то сказали, что у меня там. У меня просто тромб в глазу. Вот почему я плохо вижу. Его надо как-то растянуть, этот тромб убрать. Но говорю, давайте покапаем меня капельками. А мне говорят, сверху бесполезно, только деньги можно тратить сами. Ну, не знаю, сколько времени пройдет. У меня реально я правым глазом почти не вижу. Вот хожу. Этим такое себя, а этим в темноте так это кошмар. Вот, и когда некоторые бегут вперед, и скользко, и темно.
Я оглядывалась.
Хочется сзади так. сказать. Эгоизма-то у нас нету. Все вперед ползет. Ну такая прям четенько. Так. Жажда первенства у нее. Везде. И к мощам вперед ползет. А вдруг после меня лучше? Ну вдруг. Я, может, там договорюсь о тебе. Я смеюсь, конечно. Не обращай внимания. Мне весело сегодня. Вот, значит, получается, что ад, конечно, нас очень сильно влияет. Ох, знали бы мы, как бы мы могли себя чувствовать, если бы не было такого раздутого ада. Поэтому Господь сейчас создает такие сильные работы с адом. У меня, конечно, он это как тузик грелку рвет периодически, но, тем не менее, я постоянно там нахожусь. Вот люди ко мне идут, что-то там просят, потом долбают меня какими-то вопросами, пишут. Но я так это терплю. Иногда совершенно неохота отвечать. Я действительно бывает в лёжку лежу, потому что очень много работы в аду. А тяжелый, постоянно в нем находиться сложно. Вот, поэтому, как ни крути, он сейчас он болтыхается тут передо мной. В общем, нет в аду такого, чтобы все тусили вместе, все по отдельности. Всегда все по отдельности. Почему? Запечатан внутри духа. Даже душа-то сама запечатана. Я говорю, человек умер, а внутри-то у него все вот эти страсти-то остались. И вот почему, например, потомству нужно молиться? Да потому и нужно молиться, что человек уже сам не может. Знаете, кто много молился, вот, например, в течение жизни, когда человек много молится, он действительно может сам себя достать оттуда. Но только тогда, когда что-то о себе осознал, гордыню свою все-таки принял, да, ну как принял, воспринял, правильнее сказать, увидел свои какие-то минусы, недочеты, трудился над собой. Вот если эта привычка у человека осталась, он ведь умер, а привычка-то внутри осталась, и представляете, он все равно внутри молится. Ну, у нас тут одна женщина замечательная ушла из жизни. Вот, она очень много молилась. Ну, у нее просто век такой был. Куда деваться? Тут, знаете, тоже чудеса можно создавать, но не всегда и не везде они уместны. Если духу не надо дальше, он ведь все равно уйдет. Да, это ведь все равно решает дух человека. Божье царствие духа человеческого. Ну вот, и она ушла из жизни, она ушла с молитвами, получается. И она так на том свете так вот и молилась. И до сих пор молится. И за 2 месяца она, собственно, вышла в рай. Всего за 2 месяца. Соответственно, удивительная штука жизни. Ее свой характер она знает. Мы с ней общаемся периодически. Характер она свой знает. Там ей тоже, хотя она в раю. А что в раю? В раю, между прочим, тоже идут провозглашения, объяснения. И там ведь идет все равно доработка. Нет такого, что человек идеальнейший только может войти в рай. Я вот раньше тоже все думала, как в рай, это же надо каким идеальным-то быть. Здравствуйте, кто идеальный? Это только Иисус Христос, уж никто. Да Пресвятая Богородица. Не идеальный человек может войти в рай, когда он отпустил большую часть своих грехов и действительно видоизменился именно в душе земной, да? А дух-то при этом, он очистился, естественно. А дух при этом все равно какие-то характеристики остаются. Тот, например, более упертый, чем должно быть. И что он теперь рождаться не будет? Да он, наоборот, будет рождаться. Ему надо упертость свою как-то убрать. Значит, цель рождения, она ведь, ну вот условия подбирает. Мы вот все ноем, да, вот у нас такие условия жизни, там и денег не хватает, вообще нас никто не понимает, никто не любит, дети нас не воспринимают. Мы, кстати, детей тоже не воспринимаем, так по-честному-то. Чего тут будут тут, ну, мне тут указывать мои дети? Вот еще. Ну, как-то так. А ведь изначально мы действительно себе же условия для нашего развития и выбираем, когда рождаемся. И вообще в процессе жизни уж сложно, конечно, наверное, кому-нибудь понять свои черты характера. Но по мне, так вот лучше бы их понять, свои черты характера в процессе жизни. Вот, например, есть люди-перевертыши. Они сегодня одно говорят, завтра другое, послезавтра третье, и даже не видят, что они врут. А вот по башке даст 2-3 раза, может быть, увидят. Ну, если получится. А если не будет прилетать, так ведь, прости Господи, ты как поймешь-то? Вообще, свой характер лучше изучать. не то чтобы сидеть зацикленно и изучать, да, но минусы свои лучше все-таки знать и их искоренять. Таков закон Божий. Иначе все эти минусы потом будут долбать на том свете так, что мало не покажется. Вот мы тут ноем, мы еще не знаем, что там. Нет, ну в каких-то вопросах, вот, например, если человек очень сильно болел, очень сильно и умер, он действительно освободился. Хотя первые дни болит там все точно так же изначально. Он действительно освободился, и даже в аду ему бывает легче, когда вот эти боли уходят, все эти фантомные, ему реально там легче. Но когда человек был здоровый, веселенький, тут бегал во дворе, что-то там партизанил, пакостил еще для кучи кому-нибудь. Машину не туда поставить, например. Это прикольно, конечно, сейчас вот чем люди живут, так посмотришь. Что-то ругаются, на всех матюгаются, чудики, короче. Из-за всякой ерунды, по большому. Это вот когда через вечность смотришь, хоть сказать, господи, из-за какой ерунды люди с ума сходят. Сдуреть можно. Вот там потом в аду-то им, конечно, достается. Они и не думали, что такое возможно. Что они там сидят в холоде, в голоде, да, запечатанные внутри себя. И ни туда, и ни сюда. И начинают там орать. Помогите! А кто помогите-то? Хочешь сказать, а ты, может, атеист был такой, что... Еще и не крещеный, тебя и калачом не заманишь. Теперь поди отмаливай. Как вот отмолить-то? Он там, вот, я теперь все понял. Вначале было слово, да. Слово было у Бога, слово было Бог. Конечно, нужно понимать законы слова-то. Тут уж не один раз семинар про слова проводила. Да, можно иногда ругаться. Есть такие словеса, которыми можно где-то ударить, да. Но постоянно... Плохо говорить обо всех, это, конечно, шок. Ну, шок, на самом деле, даже для самого человека. Он ведь не в курсе, как он шокируется своим же дурацким грязным языком. И вот это все потом, вот я говорю, так вот матерился, например. Всех посылал, да в задницу, да не знаю куда. А потом сидит в своей душе и слушает все эти маты, и как его все посылают. И деваться некуда. Ой, ужасти. Все записывается. Кто-то там кейси говорит, хроники Акаши у нас там есть. Ну, Акашу я не изучала, кто такая Акаша. Вот. Но то, что есть хронология событий и записывается в человеке, это, естественно, так и есть. Так вот, значит, получается, что в аду человек, в общем, когда он умирает, он опускается медленно, не сразу, опускается под землю. Слово «преисподняя», как нам говорили на богословских курсах, у нас в православии не используется. Но я говорю, в преисподнюю он опускается, в такое интересное внутреннее свое же личное помещение под землю, где... То есть это что опускается-то? Вот мне говорят, все его грехи тяжкие на самом деле всплывают, а душа как будто бы фактически она уходит под землю, вот душа. Она такая кривенькая делается, и там идет фактически вот этот вот, как говорят, страшный суд, да, до мытарства 40 дней идут. И вот эти вот мытарства, они могут длиться годами, если поганый человек, отвратительный какой-нибудь, злой да никчемный, годами может идти проверка его. То есть оттуда еще вылезти надо, это раньше 40 дней и все, а у кого-то вот у святых так нет 40 дней. Когда совсем святые, они могут только коснуться, им не надо, у них вычищено все. Ну, это все понятно, так-то. Когда душа чистая, она ведь даже границы теряет. Вообще у совсем святого духа, человека, имеется в виду, мне все Саровский показывал, у него душа, она претерпела изменения, и она срослась с духом, она как бы, знаете, как так вот, так-так-так-так-так, и подсознания нет в результате, и он ад не знает. Ну, он не попадал, Саровский сам, это его последняя жизнь, он, конечно, не попадал ни в какой ад, просто, как знаете, как ушел и спустил дух, ну так, как прикоснулся как будто бы его. Я говорю, да кого его-то, если ад-то внутри души? Ну вот тут и оно, что получается, и не прикоснулся. Как бы это так правильно объяснить? Мне говорят, смотри, под землей все равно есть немножечко маленький кусочек души. Что такое прикоснулся? Ну, как будто бы душа вздрогнула, чуть-чуть попыталась уйти под землю, не получается и начинает подниматься. Вот. Вот так вот я скажу. Это более понятно, то коснулись, не коснулись. А так вообще человек действительно уходит под землю. Я уж и раньше говорила, сейчас повторю, вот, например, могилка, похоронен человек, да где-то у него в ногах метра за три он опускается, эпицентр его души. Говорю, душа-то здоровущая. Mm-hmm. Вот когда он умирает, душа-то ведь сжимается. Она делается значительно меньше. У нас так она в диаметре около 30, а то и 40 километров, у кого как. А там она сжимается. Я говорю, может быть, что-то отваливается. Мне говорят, там же многогранники сжимаются. Она делается ведь меньше значительно. Ну что такое эпицентр? Она как будто сдвинута от тела. Она как бы граница от тела, вот это вот, да? Или как бы центр. Мне говорят, граница. То есть она действительно смещается. Это в ногах вот где-то вот метра за три примерно. И что там получается? Ну, вообще все просто. Вот душа, да, там у нее эти варево всякое происходит. Сверху дух. Дух соприкасается с троицей. Троица прекрасным образом в духе может глаголить вниз в душу. И вот так вот и говорят, что видно, да, что троица, там еще кого-то могут видеть, апостолы там стоят. Внутри духа все происходит внутри духа человека. То есть небо разговаривает с подземным царствием внутри духа человека. И вот душу-то и все спрашивают. Прямо от места событий. Вот ты умер, значит, и пошло. И вот фактически до младенчества. Все вот эти вот ситуации. Я их думаю, вот все-то Бог знает. Господь говорит, да я через твоего духа вообще все о тебе знаю. То есть получается, Божий мир спрашивает через моего духа моим же духом. Да, моим же духом. Как ты мог вот это сделать, как вот, а вот это вспомни. Там такое идет так. И, конечно, самое противное вот это время, 40 дней. Я иногда подсматриваю, говорю некоторым, что 40 дней могут удлиниться. Ну, мало ли, да, может, там кто-то такой умер, очень тяжеловесный. Почему за это время нужно молиться? Много. И псалтирь можно почитать, и там молитвы. А потому что правда плохо человеку. Но вот опять же, если суицидник, наоборот, я даже не знаю, что тут и сказать-то. Там какие информации у батюшек я не знаю, но я бы, знаете, что, я бы, наверное, вот просто ставила бы дома свечи, предположим, да, если вот суицидник, ну, никому такого не желаю, конечно. И просто, может, короткие молитвы. А вообще, по-честному, сильно отмаливать его начинать только через год. Почему? Там такие строения энергии, что его даже, знаете, лучше не трогать нафиг. Он там, как-то так объяснять, дошибают. Недаром говорят, что когда их отмаливают, может ударить. Поэтому я лично не боюсь. Я, например, могу начать сразу работать. И бывали такие случаи, но вот так вот, если родственникам, то вообще-то лучше как-то так поминать немножко и годик не трогать его. А потом уже можно поотмаливать. Но опять же, в храмах вам скажут, пару ласковых скажут, сорокоусты не заказывать. Только свечки. Отмаливать самим. Ну или там еще по разным ситуациям можно у владыки просить разрешения. Да, мы тут это в Вологде-то слота. Владыка-то вспомнила. Так там 4 владыки у нас были. Да, целых 4 наприбежали. Там был праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Еще ковчежек привезли с мощами Петра и Февронии. Ну, Петром с Февронией нас не удивишь. Мы в Муроме часто были. От ковчежка нет такой силы, как вот от них, конечно, когда вот к самим-то. Ну, там что, мощевичок небольшой привезли. Вот, конечно, была очень крутая служба. Да, 4 там их местные, еще там из Великого Устюга, помню, Череповец.
Белозерский, Череповецкий, Великоустюжский и Вологодский, наверное.
Ну, так Вологодский самый главный был, которого там все как это, переодевали-то все. Я все никак понять не могу. Это, наверное, очень важно, но когда вот их как невесту переодевают. Ну, ладно, обряд сформирован давно, это необходимо, но вообще смотрится, ну, так себе. Как будто ты в театре. Там поют оперными голосами, оперными фактически. Такая постановка этого. В одно переодели, во второе переодели. Это фиг, знаете, что-то непонятно. Ой, спаси Господи. Ну, такой дяденька у них, между прочим, мне понравился. Их митрополит-то Вологодский, там такой путевый дядька. Там толпища же была. Все они со своей свитой, да, все 4. И получается, что из всей вот этой толпищи мне сказали только 4, которые именно выстроены грамотно, и Господь им очень благоволит. И не все они-то митрополиты. Ну вот Вологодскому, кстати, благоволит. Уж не знаю там как, чего. Нашему-то так себе, нашему Корнилию. Ну и предыдущим тоже как-то так себе. Который был тот-то хоть стройненький был, но тоже еще тот красавец. Такие тоже вещи про него рассказывали, что он кто с какой-то теткой, что ли, живет. Вообще-то, по идее, не, ну, она все время с ним везде была. Ну, что-то странное. Такого быть не должно у митрополита. Я уже забыла даже, как его звали-то. Предыдущий, представляете, дожили. Не Даниил какой-нибудь?
Может.
Все, Корнилий застил, все.
Больших размеров.
Корнилий все застил. Да, больших размеров. Ой, вот им тоже тяжело. Вот опять же, да, кому быстрее в рай попасть, кому простому смертному быстрее в рай попасть, или все-таки вот такому служащему. Боженька говорит, вот, конечно, зависит от того, какова стезя. Если уж подвязался быть монашествующим, то должен соответствовать. Им бывает очень тяжело в аду. Очень не бывает, там тоже претерпевают. Уж как они там... Не знаю, я тут увидела икону, кстати, этого Тихона, Господи, как, ну, который во время войны был патриархом Тихон. Mm-hmm. Увидела икону, и он мне с иконы говорит, это они зря сделали. Ну, потому что вот он, конечно, интересный такой мужчина, пытался что-то делать, но по большому счету он вообще не тянет на иконах-то быть написано, он вообще не тянет. Он, конечно, значительно лучше, чем то, что у нас сейчас. Еще, не дай бог, к старости увижу рожу Кирилла на иконе, так вообще-то да упаду. Потому что, не дай бог, такое увидеть. Но вообще, на самом деле, ну да, все-таки на иконах надо писать более, как сказать, прозорливо напомню, более прозорливых, более таких светлых, чистых, святых. Собственно говоря, он, конечно, нет. Не тянул. Хотя считается вполне хорошим патриархом с учетом времени. Возвращаясь к позиции души, вот и получается. Я говорю, если ты молишься всю жизнь, вот мне Боженька говорит, а ты уже сказала, когда ты молишься и когда ты осознаешь свой характер, свой внутренний мир. А у нас, например, есть такие батюшки, которые ничего не осознают. Они просто молятся. Я говорю, ну это же очень тяжело. Это очень тяжело молиться целую всю жизнь. Ну, Господь говорит, ничего, можно как мантру-то гонять, чего? Ничего такого. Молится и молится, а дома не молится, например. Есть такие батюшки, которые посты, собственно, не соблюдают запросто. И вот таких в рай-то очень долго не пустят. Но есть только их братья отмолят. Как уж они, я слышала такую ситуацию, что как смотрят, да, в рай попал или нет. Типа, раскопали, кости побелели, значит, в раю. А я всегда хихикаю, вы знаете, у демонов какие белые кости бывают? Это значит в раю? Хренушки. Вот то-то и оно-то, что, ну, если были кости, видимо, черные, я понимаю, смысл в том, что цвет кости должен поменяться, посветлеть. Может, они были темные, да, а отмаливаешь, они светлеют. Может быть, это показатель. Вот Господь говорит, ну, иногда да, просто тут же с улыбкой рассказывают, что бывают у демонов очень белые кости. Ну, они, может, сразу были белые, не знаю. Так что вот видите как. Вообще удивительно, когда батюшки говорят, что непонятно, человек в аду или в раю. Для меня это... Я тогда Мажука послушала, я его уважаю, но я поняла, что он просто хороший оратор, очень начитанный, вежливый, обходительный. Белорусский он, наверное, или кто он там, не знаю. Но на самом деле он, видимо, прозорливцем, скорее всего, не будет. У него нет таких данных, он просто интеллектуал. И вот он говорил, мы не знаем, в аду человек или в раю. Знаете, даже простые люди могут почувствовать, стоя на могиле. Вот это вот просто настроиться. Если, например, у могилы, ну тяжело, ты подходишь, вот прямо у тебя, может, слезы палиться. Даже не от своего родственника, а от чужого. Вот, чувствуется вот эта тяжесть. Действительно же, около могилы вот этот вот эпицентр, когда в аду. А бывает, ты подходишь, как, вы знаете, как ветер дует. И тебе так хорошо, свободно там. Значит, нет там человека, ушел он в рай. Ощущение тяжести очень заметно. Я люблю по могилам-то шариться. Ну, люблю походить. иногда поощущать, потому что у меня уже, говорю, жизнь такая моя, только зайдешь на кладбище, начинает там ор сразу. Оля, помоги! Так бывает, никого нет, так я еще так вокруг себя всех вот так вот перекрещу, потому что видно, прекрасно видно эфир рядом с могилой. Вот, я говорю, и тяжесть очень чувствуется. Вообще, конечно, у нас неупокоенных еще очень-очень много. Ну, давайте перерывчик сделаем и проветрим. Так, продолжаем. Так вот, получается, что когда человек пройдет вот эти вот 40 дней, да, у кого как, то вообще-то он после этого и уходит на свой уровень ада. А может такого быть, чтобы после 40 дней сразу ушел в рай? Знаете, наверное, такие случаи бывали, но вообще-то это немножко нелогично. Если, например, человек сразу уходит в рай после 40 дней, вот мне говорят, тогда эти 40 дней автоматически должны быть короче. А не то, что 40 дней отрабанил, а потом сразу ушел в рай. Там все равно все ведь зависит от процессов внутри духа и души с учетом духовного развития человека. И так что вот когда проходят вот эти вот 40 дней, ну или бывает больше, вот тогда человек действительно возвращается на свой уровень фактически, к которому он, ну, соответствует. Как я уже сказала, душе не так легко отпустить сразу все грехи. Это вот, представляете, человек жил, у него привычки. Привычки вот так думать, вот так наседать, так вот каким-то таким образом размышлять. И я-то себя тоже вот до сих пор, ну, я не я, меня, я себя дубашу по той простой причине, что привычка думать вот каким-то такими категориями, она не так легко изживается. Можно заставить, можно, но будет фон. А вот этот фон, он тоже. Вот, например, я буду говорить, жить хорошо, и жизнь хороша, и люди вокруг такие прекрасные, и жизнь прекрасная, и вообще все прекрасное. И говорить буду с утра до вечера. И потом вопрос, я поверила? А мне скажут, нет, фон, внутренний фон. Вот так-то велено думать хорошо. Но вообще-то нужно думать все-таки с учетом, понимаете, как надо фиксировать хорошее, вот я уже не раз говорила. Нужно фиксировать хорошее, а не то, чтобы вот просто врать. Вот когда ты знаешь всем своим нутром, что все хреново, да, а снаружи говоришь, ой, какие все прекрасные люди, вообще-то ты врешь. Врун. И вот тут вот, конечно, вот опять грех, аутотренинг не получился. Что ж такое, только собралась. Вот Боженька говорит, надо фиксировать на хорошем. Вот тут вот хорошо, а человек-то какой хороший мне попался, да? Ой, спасибо большое, помогли. Вот так вот надо. Надо и потом помнить это добро-то надо, а не просто там тебе один раз помогли, ты офигел, может, это вот никто никогда не помогал. Может, человек такой злой, что на него посмотришь и помогать неохота, кто его знает тоже. Всякое же бывает на свете. В общем, фиксировать надо добреть. И вообще, вот, например, делают мне добро. Я от этого должна наглеть или добреть? Вообще-то добреть, а не наглеть. А есть люди, которые просто наглеют, привыкают, что им делают добро, и они потом начинают требовать этого добра, и потом, когда им уже ничего не дают, начинают еще и выступать. Ну, знаете, как на работе, мне все время рассказывают. На работе кто-нибудь начинает там за кого-нибудь что-нибудь помогать, и все, и капец, и все обнаглели вокруг, и в результате этот человек, который на себе катает, еще и перед Богом виноват, знаете в чем? А он бывает виноват в том, что он, во-первых, обижается и агрессирует на тему того, что им все пользуются, а еще что он, оказывается, подточил свой личный авторитет и, в общем, испортил отношение к себе. Вот такая вот ситуация. То есть надо всегда тоже уметь. Возобновляю работу с адом, конечно же, надо уметь ориентироваться в себе, надо действительно анализировать себя, как у нас понятие критическое мышление. Не надо себя жрать, надо себя просто анализировать и выстраивать потихонечку, видоизменять. Так вот, значит, уровней 3. Нижний уровень. Я туда вас не поведу, что там делать. Действительно, под землей очень тяжелый, там все размазано, распластано. Идут искажения энергии. Вообще подземное царствие, ну, действительно такое, знаете, там вся тяжесть под землей. И подземное царствие это не только ад, там еще другие есть всякие потусторонние поля, много всякого есть. Но вот адов мир подземный, он действительно очень такой вот, такой подвижный какой-то, знаете, там духи выглядят какими-то такими вот искаженными, какими-то плоскостными. И там можно увидеть и Гурченко, который хоть и отпевали, и все там делали, но она из-за своих этих пластических операций, и очень было много у нее, конечно, мужиков, о чем она нисколько не жалела. И отношение к дочери было отвратительным. Вообще женщина была злая и нескромная совершенно. Ну и плюс еще куча пластики. Вот она вот там туда и полегла, в этот ад. И оттуда она не вылезет. Там, конечно, можно встретить разных Гитлеров, Муссолини, ну и так далее. Кстати, как ни странно, совсем внизу Ленин, да, а Сталин нет. У Сталина более высокое поле. И он способен воплотиться. Значит, те, которые на первом уровне, не рождаются, они не могут оттуда вылезти. Их только остается ломать, просто ломать и убирать это поле. Так-то подземный ад никуда не денется, он должен быть. А то куда же всех этих уродов-то? Они все равно туда попадут. Но он перенасыщен. И за последние лет 10 он уже сократился, еще будет сокращаться. И человечеству делается легче все-таки. Ну в чем? Я уж не знаю, в чем и каким местом, пока ничего не чувствуется, нас драконят и другими всякими вещами. Я говорю, а в чем может быть легче, если нижний уровень ада не такой насыщенный? Он мне говорит, суицидов будет меньше. Все дело в том, что когда человек очень потерянный внутри, он автоматически присоединяется к чему-то такому тяжелому. Так уж мы устроены. Это же все человечество, с неба на землю и под землю. Все у нас человечество. И ты делаешься таким же, как тебе подобные в результате. И низкий уровень ада, он отвратителен. Он действительно, вот, например, серийные убийцы. Чему они могут научить? Убивать. Чему они могут научить? Они извращенцы, извращаться. Ну и так далее. На втором уровне ада, вот туда мы с вами попробуем зайти. Он находится над землей, но невысоко, плотный, очень холодный, там почему-то всегда очень холодно. И там все мерзнут. Да, там часто находятся суицидники. Я говорю, почему не в самом низу? Знаете, они способны родиться, суицидники. Но если он всех поубивал и себя заодно, тогда пойдет вниз. А если он просто дурачок, который изможден, там еще разные бывают ситуации. Кто-то вешается от боли, от усталости, например. Ну, болезнь какая-то, да, очень тяжелая болезнь, это как у моего второго, ну, называю муж, все равно, хоть и не расписаны были, у него был двоюродный брат, у него что-то было с почками, были такие адские боли, что он взял и повесился. Но я их не знаю, они же там с Украины, хотя армяне, армянские украинцы. Вот, я не знаю до конца, кстати, может, он и не армянин был, потому что у него же мать-то русская была, я не знаю, с какой стороны. Я вообще их никого не знаю, на самом деле. Только сестру знаю, родную. Но она сейчас не знаю где. Ну, на Украине она, по идее. Вот он тоже. Ну, ничего, про политику мы с ней не ругаемся. Он остается делить. У нее, значит, сын на той стороне. А что мне делать? Ну, так вот, может, уж отпустили, может, нет, но она ничего не пишет, надеюсь, все хорошо. Спасибо, Господи. В общем, получается, что вот такие, да, которые очень сильно мучились от боли, их куда? Их все равно на второй уровень ада отправляют. Перво-наперво, если их отмолить, если они действительно бы сами никогда такого не сделали, только очень измучены болью, их, конечно, могут раньше отпустить оттуда. Но что такое могут? Вот опять же, все ведь в зависимости от того, какой человек изнутри. Он же сам себя туда направляет-то. Все ведь так-то закономерно. Я, если такая вот темная, тяжелая, уставшая, злая, всех ненавижу, бесит меня все, как некоторые, все меня бесит, да, каждый день, да? Да, конечно, меня могут отправить на этот... Могут опять. Да кто меня отправит? Просто законы. Законы преломления полей. Я не могу вследствие себя самой быть на более высоком уровне. У меня не может воспарить душа. Она просто находится там. И все. И вот эти суицидники в основном, потом какие-то очень жгучие, такие дурачки, дерущиеся, сексуально озабоченные, дебоширы, алкоголики, наркоманы... Такие вот все, знаете, страстные, вот эти все страстные. Они тоже все там, на втором уровне изначально. Как человек поднимается, можно ли со второго сразу рвануть в рай? Не слыхала такого. Все равно начинаешь отмаливать, у него там что-то отваливается потихоньку. Они, кстати, прекрасно знают, что о них молятся. Их же дух им и сообщает. Мне же интересно, сверху глаголение-то идет. Дух-то сверху, он все равно что-то там вещает. И получается, что сначала поднимется на высший уровень ада, потом, даст Бог, если все нормально будет, потом тихонечко будет выползать, бывает, застревают еще, обхохочет, так выглядит. Знаете, часть, значит, вылезла, часть там. Такой, и вылезти не может. Почему? Тяжелый, что-то не дает, гордыня не дает, еще что-то не дает. Вот, значит, на верхнем уровне ада там попроще, там очень уныло все, там не холодно, но там они такие, знаете, унылые, нытики. Я когда на самолетах летаю, я их вечно пачками там вижу. Они, я говорю, так смешно смотрится, сидишь, например, дремлешь, вдруг раз какой-то человек сел около тебя, и давай тебе втирать, что-нибудь рассказывать. Ну, тут тоже люди сидят, а эти на них сидят, рассказывают. Типа, ой, у меня такая жизнь была, вот меня убили, тут недавно женщина рассказывала, возрастная, тут я тут когда-то летала в очочках, и их так видишь, вот как вас, фактически. Это вообще, вот уж тут у меня видение так видение. Еще там кто-то начинает говорить, ну, убитые, да, если там что-то, они вот там вот в унынии все пребывают, помоги освободиться. Иногда говорят, за меня молятся, да вот никак не могут, уж ты помоги. Я уж когда лечу, так я только там и бубню эти молитвы, потому что действительно каждый раз. Потом иногда насмотришься этих вот картин нашего СВО. Ничего красивого, сразу скажу, ничего красивого. Кошмар на улице Вязов. Вот тоже начинаешь за них молиться. Но мне вообще велено сейчас их всех отмаливать, так я и чё. Я отмаливаю, видите, как нынче. Я псалтырь сейчас не читаю, мне даже не заставляют. Может, еще из-за глаза, но правда тяжело. Кстати, мне действительно тяжело сейчас читать, и меня фактически не заставляют. Потому что глаз нифига не видит, левый тоже бывает мутный, потом вроде ничего. И поэтому я просто как попугай, какие мне идут молитвы, вот эти я все и бубню. Бубню, бубню, бубню. У меня даже перед носом четки висят. У меня нет четок в руках, а перед носом они висят. Так интересно. Вот таким образом. Глаз-то расклинится у меня. Мне главное пережить. Растащит Господь мне этот тромбик, и он лучше будет видеть. Я не очень понимаю, я чувствую его там где-то в глубине, поэтому ну, пока противно, конечно, ничего не скажешь. Ни вблизи не видно, ни вдалеке. Все вот муть, вообще муть. Такая, знаете, я как через аквариум на вас смотрю. Этим классом. Поэтому мне что-то, наверное, мне только сейчас сказали, почему я не читаю. Я говорю, вы что-то не заставляете. А мне говорят, не заставляем. Не заставляют, да. Так вот, молитвы какие-то. Конечно, я могу 90-й псалом почитать, 50-й периодически, и все. Но уж бубнилка-то я отменная нынче. Даже вот умудряюсь с вами сейчас разговаривать, и параллельно у меня в мозгах идет «Господи, помилуй». Так что вот так вот. Надо ждаться, когда еще левая пятка замолится. Но тело еще не везде молится, надо, чтобы оно везде молилось. Да, бывает так, заходишь в какой-нибудь орган, а он такой бу-бу-бу, что-то там, что-то бубнит. Приятно. Даже полностью.
Про суицидников. Например, вот когда, ну не знаю, там получается тоже не по своей воле, когда...
Доведённое, да?
Как сказать?
До суицида.
Ну, тоже на войне самоубился. Или там женщины, враг наступает, и чтобы там врагу не достаться, они там раньше с какой-нибудь башни кидались.
Их все Господь знает, но все равно в аду надо прибыть и побыть какое-то время. Вот я по той жизни повесилась, Побыла, конечно, в аду, насмотрелась тоже на втором уровне. Потом на первый тихонечко выползла. Была ведь я молитвенница уже в то время, много молилась. Ну как молитвенница? Молилась много, не то что молитвенница. Ну и за меня молились. Поэтому меня, в принципе, оттуда вытащили быстро, но мне говорят, первый год действительно за меня не молились. Вот, и поэтому все равно там просто короче. Ну, все зависит от того, какова была ситуация. Вот так вот. И каков был человек. А уж если какой-нибудь махровый засранец, который еще всем нагадил, да еще и повесился для кучи, вот это, конечно, да. Вот это проблема, его долго можно не отмолить. И ну, у меня, например, двоюродный брат Сергей, я его вообще не помню. Говорят, он что-то с ним случилось. В армии, то ли под ножом, в общем, не знаю, испугался он очень сильно, пришел, давай пить. Много пил, пил, пил. Может быть, у него есть ребенок, я не знаю. Тетка даже не в курсе вообще, есть у него внуки, нет внуков. Ну, в общем, вроде была женщина беременна от него, ну, она уехала. Может, у нее есть внук или внучка, и никто ничего не сообщил. Ну, тот взял и повесился. Вот и сколько лет прошло, могилка сфотографирована, забыла, с какого. В общем, давным-давно, ну, вот я его недавно только, ведь лет, наверное, 6 назад отмолила. Так. Долго он там торчал, на этом втором уровне, в холоде-то. Им там, говорю, в холоде, а все равно страсти лезут. И почему там холодно? А мне говорят, это мороз душевный, это же в душе холодно. Почему он на этом уровне? Он же злой, отвратительный, обиженный. А это все холод. Вот почему? Это холод человеческий, внутренний. Холодный человек сам по себе. Вот и весь холод. Вот. А на последнем уровне там не так холодно. Получается, там люди не настолько холодные. Ну да. И все равно, получается, если он на себя руки наложил, все равно попадает на второй уровень. Таков закон. И поэтому, вот видите, я рассказываю то, чего нет в книгах. И мне, наверное, какой-нибудь Савва Мажука сказал, недоказуемо. А я скажу, недоказуемо. Недоказуемо. Тут даже логика включается. Но у меня идет такая информация и трансляция свыше. Почему-то мне, а не ему. Тоже всегда вопрос. Почему-то мне. Я не могу с этим ничего поделать. Она не меняется, информация, она только дополняется. Каждый раз душа меняет какой-то размер, форму, когда выходит. Ответ, вы знаете, нет. Она немножко действительно как будто видоизменяется. Она же делается почище, она делается посветлее изнутри. И вот, значит, давайте мы с вами пока почувствуем второй уровень ада. Нижний-то, знаете, чего тут? Говорю, я вам рассказала фактически все, что отправляет в нижний. Конечно, всякие вот эти национальные, в кавычках, герои внизу, из-за которых было убито куча людей с зверским способом. Тоже серийный убийца. Ну, Гитлер, откуда он будет не внизу? Кто ему такое даст? Вообще, мне говорят, что там Машиах и был. Мне так интересно слушать. Все ждут Машиаха, а он же давно сдох. Она хочет сказать, ребята, прийти в нашу Госдуму, сказать, вы чего его ждете-то? Он в 45-м году. Ну, правда, говорят, это двойник был. Я говорю, нет, это наоборот двойник жил. Так вот, смотрите, второй уровень ада. Вы хотя бы поощущайте его сначала, насколько он в принципе противный. А бывает, душа-то отзывается. Хочет сказать, ой, да у меня такое же состояние. Поздравляю! Ведь весь ад-то в душе. Он в душе, он внутри. Это действительно, чем ниже под землю, или как, ну, хотя, вот я говорю, это надземное же поле, а Боженька говорит, так-то бы надземно-подземное все равно. В общем, поле такое двигается, подвижное. Вот, и давайте попробуем поощущать. Ну, попробуйте, может быть, увидите, не увидите. Во-первых, ничего увидеть, это души. Вот так мы как бы в целом пока смотрим. Кто хорошо видит, так уже и видит, что там висят эти мешочки. Mm-hmm. Мешочки висят, и у мешочков там внутри всякие процессы происходят. Вот сразу вопрос. А если тут хоть какой-нибудь родственник мой в этом месте? Просто задаю вопросы. Да хоть какой, до седьмого колена. Вдруг кто найдется, какой-нибудь засранец там висит все еще. Если сейчас у вас вылезет какой-то образ, значит, кто-то есть. Но я не верю. Ну на всякий случай просто спрашиваю. Может, какие-нибудь тетки, дядьки? Мы же всех не знаем. Вот второй уровень. То есть здесь не обязательно быть суицидником. Здесь может быть человек просто такой тяжелый. Или гулящий, не знаю, там до такой степени, что вообще некоторые коллекционеры-то. Женщины тоже такие бывают. В общем, такое может быть. Игроманы, наркоманы. Наркоманы, игроманы, все из одной серии. Это недуг, конечно, недуг. Но недуг-то изначально духовный и душевный. Это неприятное поле. Сидеть тут долго неинтересно совершенно. И действительно, оно как-то вот, ну вот оно не знаю докуда. невысоко над землей. Ну, может, километрика 2-то и есть. Может, и 3 даже. Я как-то не задумывалась об этом. Угу. Давайте растождествляемся, то оно такое. Чувствую уже, вы, по-моему, дуреть немножко начинаете. А мы вот так вот ходим, и мы его все равно чувствуем. Бывает, вот сидишь... Нет, я согласна, чувствовать можно хоть соседей. Я говорю, когда еще сидишь в таком каком-нибудь муравейнике, когда высотный дом... Ой, знаете, если все вот так перечислить, да там можно действительно разочароваться в жизни. Ну, например, какой-нибудь 25-этажки, да, сидишь... А там они все черти чем занимаются, все, может, с проклятиями, хоть и деньги есть, раз в 25-этажке в Сити, например, да, в Москве. Там за такие деньги снимают квартиры. Я просто, я не знаю, там миллионы, наверное, снимают. А сколько они там стоят? Ну, круто, конечно, снять такие апартаменты, как он в Сити, сидеть как дурак в этой помойке. Там, значит, вокруг тебя все озабоченные сексуально, потому что они все еще обеспеченные, да все с понтами. И будешь ты как пробка сидеть, бестолковая. Все вот эти опять и роутеры, и у всех проклятие родовое, и у всех эти предки где-нибудь в аду тусят. И если у тебя предки в аду в большом количестве, это поле все равно вокруг тебя чувствуется. Да. И вот все, значит, эти проклятия, перепроклятые друг на друге сидят. Вот это, чтоб я так не жил. Нисколько не интересно. Я когда мимо вот этих высокоэтажек иду, они прям подернуты серой, такой как пеленой, чувствуется от них фон. Хорошая девочка, у меня в Мытищах, там 10-этажка всего. Не знаю, какие там люди живут, но у меня в этом месте светло, где я живу. Светло. А у нас тут, конечно, я говорю, а что у меня тут наркоманы на первом этаже? Все еще живут, все еще живы. Вот я вообще поражаюсь, они все еще живы. Они вот такие страшные. А мне говорят, а все равно светлеют. Я говорю, где? Где они там светлеют? Но они, меньше их слышно стало, и они то ли меньше наркоманов. Я не знаю, что у них там. Ну, тут вроде кто-то посидел какое-то время. Я не знаю, куда они детей своих все время девают. Они рожают и куда-то девают. Что-то не видно. И кого они там рожают, не знаю. В общем, ужас. Я причем у этой женщины вижу давно онкологию, но, видимо, в свете сложившейся ситуации, то есть ее жизни, она как-то и не знает же про нее, и не знает, где она у нее там. Можно так. Там, наверное, еще и алкоголь, да, проспиртована, наверное, так, что там она у нее просто так скукожилась, эта онкология. Но они выглядят сейчас не такими черными. Я не знаю, что сказать. Они сегодня со мной. Здравствуйте! Здравствуйте! Здороваются такие, улыбаются даже. Пупсики такие. В общем, по стояку светлее стало, ну, слава богу. Ну, они не по стояку, конечно, они напротив, на первом этаже, в подъезде. Поле все-таки, конечно, вычищается, куда деваться. Так вот, получается, что, оказывается, предки-то чувствуются у человека, если адово поле, да, идет соединение. В любом случае, это хвост вот этот вот за спиной, знаете, когда предков куча каких-нибудь неупокоенных, это человек ведь... Мало знает о себе, не понимает, иногда приходят, вот мне и говорят, за мать-то я молюсь, а за такого отца я вообще молиться не хочу. Ой, сказать, ну и на кого вы сами похожи? Говорю, семья-то кто? Отец. Как не молиться-то? И вот начинаю рассказывать, так вы ведь сами выбрали этих родных-то, ведь пришли-то ведь. Сами ведь выбрали-то, как это не молиться? Или кто-то за мать не молится? Обиженные, потом судьбу повторяют, а потом он там болтыхается в этом аду, тебе же, собственно, и это, фунит в пространство, никуда не денешься. Не, ну я объясняю, я бываю, знаете, так хитренько, или, например, женщина родила ребенка, папанька там куда-то свалил в туман и умер, и не буду я за него молиться, я говорю, да вы молиться ради ребенка-то надо? Иногда со мной спорят, нет и все. Говорю, ну как хотите. Будет у вас родовое проклятие у ребенка, мне-то что? Я вам сказала, делайте что, как хотите. Он вам там плохо сделал, бедненькая. Когда соединялась, ты что, чем думала-то, непонятно. Я так вот тоже соединялась, ничем не думала, но сейчас я думаю. Соответственно, мне несложно помолиться, у меня дети. Совершенно несложно. И совершенно нет никаких обид. прости господи, я просто вижу человека, людей вижу, ну такие вот, уровень такой, не способен сейчас быть развитым. Но у меня, представляете, я говорю, бывший муж стал в храм ходить, я там чуть со стула не упала, когда узнала. У него мама же ведьмачит, ну сейчас, наверное, уже нет, она уже старая. Да, знали про нее даже в интернете, знали. Вот, я помню, хотели ей икону подарить, она так орала. Нет, никаких икон! Она вообще в храм зайти не может. А он ходит теперь. Катя тогда звонил, да, ты говорит, я ходил в храм твоей маме, поставил свечку за здравие. Я говорю, господи. Я думаю, что это я так хорошо себя чувствую сразу? Он говорит, за меня молится там.
Вот откуда данные-то,
да? Да, вообще сразу. Так его потащило, вот это несколько лет уже. Ну, чувствует, наверное, что-то не то, так ведь все равно же мается он, мается. Он, конечно, мается. Тоже там проклятущая генетика-то на самом-то деле. Ведьм полно. Я ему и не позавидую, что ему такое состояние у человека. Так посмотришь, думаешь, господи, конечно, что там. Так-с. Вот. Ну, не знаю, что вы там... Увидели? Вы что-нибудь увидели? А то я болтаю. Вот я новеньких спрашиваю. Почувствовали вот этот второй уровень ада? А говорят, что мы так в этом живем? Как вы все дома побывали? Давайте верхний уровень ада поощущаем. Он действительно выше. Вы знаете, да? Я говорю, можно ли назвать ад как слоёный пирог? Вы знаете, в этом случае можно. Вот применительно к аду действительно, как будто как слоёный пирог. Все это астрал, более низкий, более высокий. Ну вот ад, там, где самолетики. Не то, он же не такой полосочку, где самолетики нету. Там прям приличненько. Но вот самолеты как раз сквозь него и летят. Я говорю, а вы там болтаетесь, когда они пролетают? Они говорят, болтаемся. То есть вот эта волна, он же здорово летит. Я говорю, вас там дырявит. Ну нет, не дырявит, но поле так искажает. Вообще неприятные, когда сквозь них самолеты летят. Мне как раз показывают, как будто так вот сносит их. Как-то вот некомфортно. Ну вот верхний уровень ада тоже ничего приятного. Там все страдания, страхи, неразрешимые конфликты. Он даже, знаете, такое ощущение, что даже более какой-то сопливый и унылый. Ну, там плаксов много всяких. Он более раздутый, потому что все мы грешники, всем, конечно, придется там побывать в этом месте. И это вот опять вот запечатаны. Но тут вот если посмотреть, это вот примитивно опять же к тому, как души смотрят, они здесь, по мне, как будто более вытянутые смотрятся. Какое-то такое состояние. Говорю, значит, самые тяжелые испражнения у человека отходят, и он поднимается сюда. И здесь он одинокий, конечно, уставший, измотанный, хочет выйти. Конечно, они там вообще вопят, что помогите, помогите выйти. А я видала таких духов интересных, ну души, но все равно же дух тут тоже участвует. Когда я на втором уровне, говорят, иди отсюда, не надо мне помогать. Да-да. Они кайфуют от своих вот этих страданий. А получается с первого, то есть с самого высокого уровня быстрее хотят выйти, чем со второго? И да, и нет, все зависит все-таки от человека. Бывает, человек себя просто изуродовал. Может, у него много хорошего, но он себя изуродовал. И тогда мается больше. Если он изначально урод, ну какой-нибудь, да, тогда ему нормально. Даже на первом нижнем уровне некоторым нормально. Ну, извращенцы, вот представляете, которые себе кучу татуировок, кучу пластики понаделали. Это же извращенцы, ну как их назвать? Так изуродовать себя. Пластики, вот сейчас вот Киркоров-то. Куда он попадет? Конечно, вниз. Кому он нужен здесь? Вообще он себя убил, все, убил. Мало того, что он чуть сексуально, этот, как его, голубой, ликучий. Его нет. Ну, кстати, у него действительно дух уже разваливается капитально. Тут мне какой-то опять отправляли ролик, что какая-то вечеринка у Малахова была, у Андрюши. И вот все вот эти там собрались. Какой-то там трансвестит вел. все эти, в общем, и Волочкова, и я поняла, что они все там все равно уроды. Может быть, они хоть и Малахов, хоть и в костюмчике, да, и вроде почти что наш соотечественник. Ну, где-то он же, не помню, то ли в Бурманской области родился, то ли у нас.
Апатитах.
Ага, вот, ну, извращенец. Собрал там всех вот этих уродов. И все там кривлялись. И все целовались. И фу. И этот Киркоров дурацкий. Ну, уже с кем-то там целовался, с мужиками. Я не досмотрела. Интересно. Думаю, привет от кармы. Небо все записывает. Вот, растордисляемся. А вот эти вот какие-то интересные ответвления, когда, например, человек погиб в горах, его не забрали, тоже, я говорю, картина маслом. Вот попробую сейчас объяснить. Вот, например, какой-нибудь альпинист погиб и остался там навсегда. Что-то там ботинок торчит, как когда, я же говорю, там у них ползут альпинисты, говорят, о, опознавательный знак, зеленый ботинок. Знаешь, мы дошли до вот до такой-то высоты. Другой там, рука какая-то торчит. О, еще один опознаватель. Представляете, да? Вот нисколько не хочу быть альпинистом. Вот эти все там, которые торчат из сугробов, их достать никто не может. Что с ним происходит? Ну, во-первых, повторяю, что горы не любят победителей над собой. Гора, она гордая, но она гордая в ее смысле. Это значит охранники. Они действительно охраняют отечество, любое отечество свое, где они есть. Они выступают за справедливость, и они не зря возвышаются над всеми, эти горы. Не больно они разбежались, тут нас всех, это, соломки стелить. Я как дурачок какой-то полез со своей гордыней немеренной. И ему нужно обязательно победить эту гору. Я говорю, когда Суворов через Альпы там, или через что он там проходил, вот это было нужно. И они прошли. А вот когда не нужно, и когда совершенно все это глупо и наивно, у Бога даже нет желания спасать иногда очень горделивых людей, потому что они не в состоянии еще остановиться. У них идет азарт, у них такая гордыня. Вот так вот, если разобрать вот этих вот альпинистов, им надо еще выше, еще лучше, еще круче. Это же тоже какой-то, не знаю, как наркотик своего рода. Он уже не понимает. Уже все знаки тебе показывают, да, что не лезь туда. Ну не лезь. Там тебе зеленый ботинок, там еще что-то. Где-то не лезут. И в результате получается, что они, например, там гибнут. Идет странное соединение с горными породами, с камнями. Если их не достать и не похоронить, они не отмолены, их не отмолить. Я говорю, так что теперь не молиться? Молиться надо все равно за родословную. Бывает, можно как-то так загладить генетику. Ну, знаете, она так вот, помогает тебе и все. Но им очень плохо там. Вот смотрите, я сейчас попробую. Ну, посмотрим, кто как ведь увидит, ведь тоже. Ну, давайте берем альпиниста. Вот, например, того, который был. Кто у нас глава-то стоял? Который погиб на какой-то горе, его не забрали.
Мишустин, что ли?
Какой Мишустин?
А кого? Мишустин.
Я не знаю.
Северодвинский?
А я не знаю, Арханский он или Северодвинский, который стоял, значит, ну, глава этого нашего клуба альпинистов-то был.
Мишутин.
Мишутин, да?
Мишутин.
Мишутин, господи, Мишустин. Мишустин! Мишустин, вот, которого оттуда не забрали. Я даже не помню, в какой где пик кого-то, да? Я такой знаток, все время все забываю. Этих-то сейчас, слава богу, сняли, ребят. Все, похоронили, все, слава богу, этих можно отмолить, все. А вот того нет. Давайте просто сориентируемся. Ну, я вам хочу одного его и показать. Мы на него сейчас пока и Шутин. Значит, вспоминаем, как я его не знаю, но я понимаю, о ком я говорю. Ох ты, Господи, как-то не вовремя-то. Извините. Ну вот, настраиваемся. Мы увидим его духа изначально, духа, а не душу. Там все так неоднозначно. Я попробую сама себе тоже объяснить, что я вижу. Значит, дух у него завяз в горе, они соединились. Этот дух никогда больше не родится, он не сможет. Вот загадка природы. Надо схоронить тело, чтобы родилось заново, что ли? Ответы да и нет. Видите ли, все очень неоднозначно у нас людей. Есть же люди, которые не схоронены, но рождаются значительно позже. Это надо костям сгнить, извините. А тут он в морозильной камере лежит. Так вот. То есть пока кости не сгнили, не родиться заново, ответ можно родиться, но чтобы было схоронено тело. Вот хохош, я потом объясню. Вот, значит, у него он пульсирует, ноет, жалуется он. Душа у него находится, вот я сразу показываю, душа, видите, как будто среди духа темное пятно. Душа пульсирует и вопиет, но ничего сделать невозможно. Я говорю, ты тоже соединилась с горой. Вот мне говорят, и да, и нет, но вообще соединение с горой — это отвратительная штука. Ты человек, но ты уже не человек. Вот говорят, горы имеют своих духов, горы имеют своих духов, но там еще куча людей. Если там куча людей погибла, гора обладает еще и духовными базами людей. Вот так вот, так же, как леса тоже, всякие оборотни, это же люди фактически. Ну, есть животные оборотни, но в основном это люди. Они, ну, животные есть, конечно, там какие-то. Вообще оборотни существуют изначально, ну, это астральное поле. Растождествляемся. В общем, не позавидуешь. Постоянное нытье, ничего не сделать, достать невозможно, и таких там полно. И вот почему... Что?
А Сергей Бодров, он уже погиб в ущелье, так тоже не нашли, не достали.
Ну и все, точно так же, значит. Конечно, я тут я говорю, это такие законы. Вот опять же, да, пока не сгниют косточки, не родится. Но есть же действительно, вот сейчас у нас люди даже, ну, я тут читала статью, и где-то даже говорила, что вообще сейчас люди многие не гниют. Ну, говорят, от консервантов, а вообще вот, по статье я так подумала, согласилась. Если не натуральный гроб, и очень-очень он, значит, ну, пластик, например, да, и очень герметичный, там человек консервируется в собственном жире. Он, конечно, видоизменяется, там показывали эти фотографии, трупиков этих доставали. Как же называется жира, блин. Ой, в общем, так, скажу просто жировой консервант. Вот человек в этом консервируется. Я говорю, что ему теперь не родиться, что ли? А вот Господь говорит, смотри, как интересно. Если ты схоронен нормально по всем законам под землю, как полагается, это все имеет смысл. Представляете? Это все непросто. И за тебя молятся. Ты можешь до конца и не сгнить, но ты родишься спустя какое-то время. Потом можно прийти на свою могилу и сказать, о-хо-хо-хо, я тут лежу, мое прошлое тело. Ну, это еще надо найти. А если, например, человек как-то вот так брошен, никто ничего не сделал, и он вот пока не сгниет, он не родится. Вот видите как? На земле, над землей. Вот это для меня тоже новая информация, я этого не знала. Ну, я тоже себе тоже периодически что-то новенькое говорю.
А еще говорят, что пока кости не сгнили, то есть душа не отходит.
Нет, я бы так не сказала. Душа там, знаете как, это не душа, это какая-то часть информационного поля. Действительно, каждая кость и выдает информацию о человеке. Это я тоже вам рассказываю не раз уже. Потому что тело сплетено из уникальных строений личности. И вот как он думал, каждая косточка выдаст информацию, какой он был человек. Поэтому это не душа, а как бы часть, скажем так. Ну вот смотрите, вот как мне говорят, сворачивается, то есть вываливается кусок души, когда умер человек, вот эти первый, второй, третий, четвертый, по-моему, даже до пятого многогранника. Я говорю, так может они и находятся там, это же кусок души? Да, так-то да. Мы же как голограмма, и какая-то часть, естественно, вот эти вот грубые, да, самые грубые многогранники души, они там есть. Ну, если, например, посмотреть на святых, у святых вообще все интересно. У кого-то, например, видно душу, да, но это только у тех, у кого тело фактически, ну, как вот все время вспоминаю Спиридона Тримифунского, вот тоже все неоднозначно. Он же теплый, у него растут ногти и волосы. Да. И он, хотя он уже страшненький такой с виду, он такой темненький такой, и рот не закрыл. Ну, естественно, уж рот закрыть он себе точно уже не сможет. Но тело гибкое, теплое. И вот у него душа прям здоровая, она вот справа, ну вот если тело справа висит в духе. А если, например, посмотреть на какие-нибудь такие, ну, святые, но уже косточки, ну, ему надо вот это какое-то чудо света. Он должен быть таким, это показатель тоже, что и святые, не только вам тут Далай-Лама, понимаешь ли, святой срок круче намного. И он ходит духом, ходит, и тапочки стаптываются, и каких только чудес там не происходит. И если он ушел, еще и раку не открыть. Типа, я ушел, дверь закрыл, вернусь не скоро. Да, они могут раку открыть у него. Он вроде лежит, а никого дома нет. Все. А вот, например, у таких, когда косточки просто, у них как-то душа ее... Я же говорю, что святой, он вообще интересный, у него душа как-то в духе растворяется, так там как-то все в кучу. Я бы сказала, и дух, и душа все в кучу, и четко не видно, но действительно около него стоит дух-то. Куда деваться-то? Вот. А почему-то у Спиридона довольно четко видна эта душа. Она, конечно, ну как четко, она расплывчатая, она пульсирует, как бум-бум, как сердце стучит. Эта душа у него. Она, конечно, высоковата, не прямо вот тут. Он говорит, дух, ну у него очень большой дух. Он вообще, конечно, очень святой, прям святой-святой. Очень интересный. Я же говорю, что в Москве есть икона с кусочком мощей. Так я там его прямо, думаю, нифига себе. Можно и в Грецию не ехать. У него там вот этот кусочек мощей выдает прям духа, рядом стоит. А где-то в других местах я такого не видела. Но почему-то в Москве вот он прям стоит там в этом храме, стоит и пульсирует. Как вот его повтор. Так, ну и в лесу, вот опять же, да, волки сожрали, предположим. Но до конца не дожрали. И вот этот человек и есть оборотень. Если его остатки не схоронили, если он был еще плохой. Я говорю, кто такой леший? Это разбойник, истерзанный волками. Или йети. Волосатые вот эти чудики ходят, да? Это разбойник, истерзанный волками или медведями. Вот такая вот история. И у них тоже, я говорю, это же ад. Да ничего хорошего, знаете ли. Но у них такая интересная штука. Я как-то приставала к одному йети. Ну, просто поймала там его где-то в энергиях, понятное дело. Я же не хожу по лесам, не ищу там, йети, выходи, подлый трос, биться будем. Нет, я подходила духом и спрашивала, тебе хорошо? Он говорит, мне нормально, я не хочу никуда. Он привык. Он говорит, я говорю, сколько тебе годиков? Да, говорит, что тысяча-то есть. Ходит, понимаешь, что людей пугает. Так что вот это тоже ад. Кто-то привыкает, но если он всю жизнь был смрадный, например, вот смрадный, так он в этом смраде и живет, что ему, плохо что ли, ходит там, тусит себе. Кто-то, конечно, изрядно измучен, и иной раз даже вроде и помолиться бы за них охота. А какой уровень? Я говорю, тут уровень даже не поймешь. Ну опять, а нет, это еще живые волосики. Они под мышками собираются, так смешно, в вязаных кофтах. Ой. Вот, значит, про рай я вам буду рассказывать на следующем занятии, пока я только чуток объясню законы рая. Значит, дух человека должен действительно дождаться выхода из ада души. Дух в раю смотрится более светлым. Как я уже сказала, полное отпочковывание, фактически, вот это вот, когда человек умирает, ядро, есть подземное ядро в духе, оно поднимается, всплывает наверх. Но он ведь не отходит от земли до той поры, пока не выйдет в рай. То есть оно, он стелится как-то вот тут по земле, этот дух. Как только он ушел в рай, тогда он отсоединяется от земли. Потому что не больно-то ему тут интересно, если он в раю. В раю комфортно. Там очень много дел. Мне иногда смеются, говорят, что и там работать. Работать. Люди такие. Мы вообще-то, у нас ручки, а не лапки. Нам надо работать. У животных, спрашиваю, есть работа? У животных есть работа. Знаете, какая? Тоже провозглашать любовь к родине, не удивляйтесь. Но у них общее пространство, общее. Они, у них, у животины, вот умерла, например, там собачка или кошечка, у них ощущение их всего-то 7 дней. Дальше уже ерунда, дальше уже сны могут быть. И вот меня спрашивают, а можно их сжигать? Я говорю, их можно. Их можно. У них другая история. Ну что еще тут собачье кладбище разводить? Или кошачье? Ну, у них, как у нас каждый дух это личность, а у них личность это дух природы. Вот фактически, все равно можно сказать личность. И вот они все как бы там, да? И общее провозглашение любви к родине и, как говорят, всякое дыхание дохвалит Господа. Правильно, природа ведь очень уникальна тем, что она на самом деле очень теплая и добрая. Я говорю, ничего себе, пришел волк, сожрал кого-то. С любовью, я говорю, вот это безусловная любовь. Всегда веселюсь. Да, у них безусловная любовь, и он не виноват, что он волк, он родился волком, и все. Санитар леса в чем-то. И вот у них как такового рая нет у животных, и ада нет. У них круговорот идет вот этих вот их душ. Я уж как-то пыталась объяснить. То есть, если семейство собачьих не родится это в кошке, и вообще имейте в виду, у них нет такого, что вот это именно душа, вот это, да, пойдет рождаться, такого нет. У них идет распад души, идет проявление просто энергии, и такой у них синдикат, да, по строительству. Вот, например, семейство собачек, там и волки, и шакалы, и лисы там ведь, в принципе, наверное, и песцы, тоже, наверное, как собачьи. Вот, и всякие собачки, и те, которых сделали, не сделали искусственно. Вот они там все, у них души распадаются уже на седьмой день фактически. И потом вот эта вот энергия вот так вот выстраивается и создает новые, сколько надо. Например, столько-то нужно волков, столько-то нужно лис. И везде в этом поле это животворное, абсолютно интересное пространство. Животины нужны, куда без них. Вот, белочки и так далее. Говорю, а если, например, кого-то вот истребили, нет уже больше? Господь говорит, значит, я допустил. Все равно идет вот это вот. Какие-то животные действительно выходят из строя, ну, могут проявляться другие. Я тут про собачек читала, которые уже совсем исчезли. Я вспомню в детстве этих черных водолазов, думаю, правда, их, наверное, уже нету. А ведь классные были собаки. Но считается, что их очень мало. Они уже изживаются. Еще были другие собаки, которые были сделаны. Тоже изживаются. Но сейчас таких дурачков понаделали собак. Так я так смотрю, думаю, это, конечно, интересно, наверное. Вот эти какие-нибудь чихуахуаты, это такое, трясущиеся. Они хорошенькие, конечно, но такие чудики. И вы знаете, вот про животных скажу. Вот почву, да, ну, замеры почвы делали только, получается, в Питере. У нас сделали замеры снега, и сейчас сделали замеры воды. Водоемов. Выяснили, что в воде много мышьяка, ну и гельминтов, что все, значит, рыба, вся замеры воды. Рыб, проверяли рыб. Вот. Гельминтов много. Ну да, гельминтов много, куда деваться. Но меня удивил мышьяк. Хотя не удивил, я еще у Шульги слышала, что замеры почвы в Питерской области, в Ленинградской, там мышьяк присутствует. Вот и представляете, животные ходят и все это нюхают. Мы-то ногами ходим. Чего удивляться, что животные так болеют? Ну, чего удивляться? И корм вот этот вечно раздутый. Да все это на самом деле, сами поймите. Да, есть некоторые породы, которые нужно кормить вот прямо вот чем-то таким вот только вот одним, иначе аллергию выдаст. Но ведь это же все денежки. Все денежки. И с животинами надо тоже уметь. Да, породистые, это классно. Ну, блин, что делать-то с ними? Нос, что ли, закапывать? Они вот ходят, нюхают, да, а потом отваливается. Онкология сейчас сколько у животных. Сердечные болезни. Все как у людей. Но не смешно. Они же ходят, нюхают это все. Вот это все барахло. Как бы вот всех бы вот посадить бы уже хочется, вот тех, кто вот это все делает. Ну, твари, конечно, прости господи. Слово некрасивое, но... Ну, у меня у мамы любимое слово «сволочи! Сволочи!» Ну так что, издеваются и над нами, и над животинами, и птички больные, глупенькие ходят, такие дурачки. Мы тут это, ездили в Свято-Прилуцкий монастырь, что-то голуби такие к нам пришли с Мариной. И такие типа «покормите нас». Пошла купила, там тетенька в лавке продает как раз хлеб, она говорит, они говорят, меня уже знают, она ее все время хлебом кормит. Я думаю, монастырский хлеб, да ладно, наверное, неплохой. Полбуханки на раз, два, три все тут сожрали, на голову садились. Так смешно, я только не какать, говорю, не какать. Чем нас тут с ней и с руки кормила. И такие они прямо гули такие, вообще на самом деле безобидные они, бедненькие эти гули. Хорошие такие птички небесные. Действительно, это прообраз полета нашей русской, не русской, конечно, просто человеческой души, птицы. Птица с нами очень связана. Мы такие вот даже не знаем, у нас, знаете, как души летят, летают верхняя часть души. А птицы как раз вот как бы прообраз. Ну, про птиц много можно говорить. Говорят даже, что когда ты кормишь птиц, ты как будто бы отмаливаешь своих умерших предков. Но я бы сказала, отчасти можно. Я там их тоже покрестила. Ну, это отчасти. Ну, действительно, это даже помин. Вот можно птиц покормить, как бы вот, как будто помянули. Я их с удовольствием покормила. Не буду конкуренцию создавать нашей Вале. В нашем дворе. Но вот почувствовала, я так, знаете, что-то переползла в них, почувствовала от них такую интересную благодать. Они, конечно, вредные, они своих тоже заклевывают, слабых-то, да? Прям слабенькие, так и не подходят ведь. Они даже, они сзади, вот, я там же пыталась, так, вспомнила, как Марина говорит, ты же, говорит, плохо гранату кинешь. Плохо, пыталась там докинуть. Потому что слабые даже не идут. Вот они боятся, видимо, что клевать их будут. Да, вредность есть, у всех присутствует, но у птиц есть интересный факт. Они знают рай. Вот что я хотела сказать. Птицы знают рай, а животные не знают. Они почему знают? Потому что они летают. И у них, оказывается, есть рай. И вот птички уходят в рай. Ну, всё.